UFC на диване.
Это подкаст UFC на диване.
Пока профессионалы за деньги надирают задницы в клетке, два любителя совершенно бесплатно протирают своими задницами диваны и обсуждают наиболее важные, интересные и громкие события крупнейшего MMA-промоушена в мире.
UFC на диване.
Хей, народ, всем привет, с вами Бережной Дмитрий
и Юрий Кукин.
И подкаст UFC на диване. Мы возвращаемся после более чем месячного простоя. Все-таки соскучились мы уже по подкастам, но решили вернуться несколько в ином формате. Теперь мы решили записывать подкаст для людей, которые все-таки хотя бы смотрят турниры. То есть мы с нынешнего подкаста не будем так подробно анализировать и проговаривать ход каждого поединка, то есть будем все-таки исходить уже из того, что результат поединка наши слушатели знают, и там рассказывать о его ходе нет необходимости, потому что это дико забивает хронометраж, ну и на самом деле, наверное, большинству слушать про это тоже не сильно интересно, поскольку предполагаю, что нас слушают именно больше, по большей части люди, именно интересующиеся все-таки UFC, которые, в принципе, результат уже знают. Поэтому вот попробуем в таком, несколько новом, усеченном в каком-то роде формате, но зато за счет этого у нас, я думаю, останется больше времени для какой-то говноаналитики, может быть, для каких-то там более интересных моментов, которые мы с Юрой тоже немножко подготовили, но об этом уже там узнаете по ходу нашего подкаста. Так, ну что, я думаю, что, наверное, мы сильно подробно этот турнир... А, да, кстати, стоит отметить, что мы с самого начала не сказали, что мы сегодня обсуждаем UFC 273, где в главном бою встретились корейский зомби и Александр Волкановский, но вот как-то по иронии судьбы этот бой, наверное, наименее интересен, по крайней мере для меня, да? Поддерживаешь?
Ну, бой-то сам по себе, в принципе, интересен, но непредсказуемым его не назвать.
Это да, это факт. Поэтому мы, ну, в любом случае про него поговорим, но начинать я бы хотел явно не с него. Вот у меня два варианта. Либо Бернс Чимаев, либо Ян Стерлинг. Что из-за этого больше хочешь пообсуждать первым?
Ну давай сначала Бернс Чимаев, а потом уже
к Яну. А потом десерт, да?
Ну да.
Слушай, ну давай.
UFC на диване.
На самом деле бой получился реально крутым. То есть это явно номинант будет на бой года, я прям в этом более чем уверен. Дикие замесы, дикие камбэки, по праву лучший бой вечера. Оба бойца получили по 50 штук, что Чимаев в послематчевом интервью тоже так, ну вот в пресс-конференции послематчевой тоже отметил, и чему он был очень-очень рад. А Бернс на самом деле удивил, потому что лично я Бернсу вообще шансов не давал и вообще не понимал, за счет чего он мог выиграть. По габаритам он Чимаеву, ну прям явно уступает, учитывая, что Чимаев себя абсолютно комфортно чувствует даже в среднем весе, а Бернс вообще бывший легковес, который поднялся на категорию. И на бумаге Чимаев был прям, ну, огромным фаворитом, особенно с учетом того, как он проводил свои предыдущие бои, в частности, вот последние 4 боя в UFC, за которые он пропустил всего один удар. И Бернс реально удивил вот этими вот своими контрпанчами, прям максимально четкими, то есть он как-то прям очень круто подлавливал Чимаева, как только тот на него шел, он как-то грамотно уходил там влево-вправо и, ну, собственно, в обратку ему так прям очень-очень круто накидывал. И во втором раунде я прям реально боялся за Чимаева, поскольку он был в реальной опасности, там сколько, 2 тейкдауна, да? О, вернее, 2 нокдауна, Бернс же ему вроде отвесил, то есть там Чимаев прям... Ну, поплыл в определенный момент. Понятно, что он, да, он стоял, он хорохорился, там показывал, типа, давай, пошли дальше меситься. Но, ну, бодрым явно его было не назвать. То есть он был потрясенным. Это явно было видно, что он был потрясенным. И в концовке второго раунда он уже до гонга реально вот доживал последние вот эти вот секунды. Ну, в третьем раунде, да, Бернс там уже прям существенно просел по кардио. И Чимаев там уже просто вот уже разбивал. То есть такое чувство, что Бернс там уже все, просто закончился как личность, как боец. Хотя, опять же, в последние там минуты он, ну, смог дать Чимаеву прикурить. Видимо, отдышался за первые 4 минуты третьего раунда. И потом, в общем-то, смог оказать достойный отпор, но на решение судьи это уже никак не повлияло. Решение, на мой взгляд, совершенно обоснованное. Я не понимаю, почему на самом деле даже некоторые, не скажу, что многие, но некоторые почему-то все-таки увидели победу Бернса. Хотя, на мой взгляд, здесь победа Чимаева достаточно очевидна. Это, я не скажу, что какая-то прям победа на классе. То есть никто никого здесь явно в школу не водил, но два раунда здесь остались за Чимаевым. В будку получали они оба очень круто. И ты видел, кстати, что после матча Чимаев даже подходил к Бёрнсу, как раз им, когда ему накладывали швы, и там подбодрил его, то есть респектос ему высказал. Хотя Чимаев и пытался там проскручивать бой, помандеть на Бёрнса на предматчевой конференции. Ну, как-то там так было, знаешь, как будто выжато. То есть как какого-то конфликта у них ни в соцсетях особо прям не было. По итогу Чимаев молодец, он выдержал эту проверку. Хотя, опять же, многие почему-то пишут, что Чимаев типа перехайплен, этот бой показал, что Чимаев типа это не тот уровень, не тот боец, как о нем говорят, как о нем говорит Дэна Уайт, как о нем думают многие фанаты, как о нем говорят, да, большинство бойцов, что вот он такой зверюга, что это самый жесткий чел, с которым там они тренировались. В частности, как Даррен Тилл там о нем постоянно отзывается, как о каком-то просто бойцы нереального уровня, нереально диком, нереально выносливым, который постоянно готов пахать в зале. Я вот этого совершенно не понимаю. На мой взгляд, это была убер-серьезная проверка для Чимаева. Топ-2 дивизиона, которую он достойно прошел и без каких-либо вопросов выиграл.
Ну, тут не добавить, не прибавить. Во-первых, Бёрнс, как по мне, я тут начну с Бёрнса, потому что Чимаевым все понятно. Бёрнс доказал, что второе место в рейтинге он не просто так занимал, это действительно. Ты уже отметил, что он уступал в габаритах, но в данном случае это не сыграло той роли, которую, как ну, казалось изначально, когда прогнозировали исход поединка, могло бы сыграть. Бёрнс обалденно провел этот бой. Просто ему огромное уважение за то, что он показал, за то, что он продемонстрировал. И даже можно немножечко, ну, не то чтобы извиниться, но как-то виноватым я себя чувствую, что я тоже перед этим боем не давал ему каких-то, ну, вообще шансов. То есть всегда есть возможность там лаки панча или, я не знаю, случайно там кто-то мог попасться на удушку, но все, что показывал Чимаев до этого, плюс те прогнозы и те ставки, которые букмекеры делали на Чимаева, они, конечно, сыграли роль, поэтому я вот лично ставил на этот поединок, я был уверен, что все закончится во втором раунде, я не определял исход, потому что, ну, как-то, то есть понятно, что это Чимаев, ставить на Чимаева здесь как бы смысла не было, потому что коэффициент был дико низкий, на Бёрнса я ставить не хотел, потому что я не верил в то, что он победит, но я был уверен, что закончится все это досрочно. То, что это все продлилось на протяжении всех трех раундов, я был очень сильно удивлен. То, что показали оба бойца, это, конечно, просто феерия была какая-то. Я смотрел не в прямом эфире, я смотрел в записи, но результата не знал. И вот до последнего прям бой держал. Действительно, чуваки просто огромные молодцы. Чимаеву поздравления, потому что так скакнуть с 11 на второе место или там, ну, в топ-3 он сейчас точно входит.
Да, на второе, это на второе
потрясающе. Ну да, на второе, как бы, наверное, да. Ну, посмотрим, как там рейтинги сложатся. Я не знаю, как оно в итоге. Потому что бывает по-разному все-таки, да. Бёрнс точно в топ-5 должен оставаться. Он просто могучий какой-то чувак. При всех, опять же, при всей разнице в габаритах, просто что он показал, какой у него держак, какой у него вообще выносливость. Да, он сдох, конечно, в третьем раунде было видно, что он уже оставил всего себя там, но и Чимаев подустал. И тут вот самый большой вопрос, на самом деле, дальше, это насколько Чимаев сможет вывести против Камару Усмана, потому что все все-таки уже настраиваются на то, что этот поединок неизбежно когда-то произойдет.
Я понимаю,
что Колби Ковингтон должен быть сейчас бой с ним, и так далее и тому подобное. Но вот прогнозировали уже, настраиваясь на вот какой-то чемпионские амбиции Чимаева, у меня именно этот вопрос в голове возникает, потому что Бёрнс все-таки показал, что Чимаев тоже человек, что это не машина, это человек, который истекает кровью, который устает, у которого есть тоже определенного рода ошибки, и которого можно бить, и ему можно отвечать. Бёрнс сколько ему ударов нанес за этот бой? Чимаев в предыдущих 4 боях в UFC пропустил всего там 2 удара, да, все считали.
Ну, а кто один, кто два говорит.
А здесь ну, просто под сотку ему накидали, под сотку, причем Бёрнс даже перебил, по-моему, по количеству ударов Чимаев. То есть у них там у обоих больше 100, поэтому, может быть, кто-то и говорит, что там Бёрнс мог как-то забрать, но на самом деле нет, все очевидно, результат абсолютно оправданный. 2 раунда в пользу Чимаева, 1 раунд в пользу Бёрнса. Нет никаких сомнений. Респектую, красавцы. По поводу раскручивания поединка, это вообще, конечно, смешная тема. Действительно, на пресс-конференции это выглядело как-то натужно, и об этом писали все комментаторы.
Высосано из пальца прям.
Да, я комментарии читал в разных ресурсах иностранных, и там тоже, как бы, все, понятно, топили за Чимаева. Бёрнса мало кто поддерживал, но все вот так, всем было интересно, а вдруг Бёрнс все-таки совершит апсет. И по поводу раскрутки все вспоминали то видео, которое выходило еще до пресс-конференции, где, значит, в отеле, обернувшись одними полотенцами, Бёрнс с Чимаевым стоят там друг другу, руки жмут или что-то там приговаривают, в общем, улыбаются, абсолютно в дружеской какой-то атмосфере находятся, а потом пытаются на пресс-конференции что-то из этого выжить. Ну и там, конечно, все-таки в трэш-токе Чимаев оказался немножечко посильнее, нежели Бёрнс, потому что все его попытки как-то от Чимаева отвечать выглядели очень по-детски. Вот. Поэтому и в трэш-токе, и, как оказалось, на ринге Чимаев оказался лучше. Действительно, мощная, хорошая проверка для него. И тут уже вопросов вообще не возникает об уровне, о классе, о перспективах этого бойца.
Вот, кстати, как раз по поводу перспектив. Что ты думаешь насчет все-таки его боя с Ковингтоном? Потому что до этого я смотрел Чимаева, ну, его бои, в частности, в UFC, да, он либо дрался с какими-то яркими ударниками, ну, вернее, ярко выраженными ударниками, либо ярко выраженными борцами, и первых, типа, он нокаутировал, а вторых он... Вернее, наоборот, первых он саббитил, а вторых он нокаутировал. А тут он встретился с топовым универсалом. То есть Бёрнс и в стойке может нокаутировать, и в партере он может нормально поваляться. Было видно, что Чимаев-то к нему в партер на самом деле не сильно хотел-то и лезть. То есть он тогда он и проводил, но потом вставал и как бы поднимал, в принципе, Бёрнса. То есть он не хотел с ним залеживаться особо сильно. То есть я не знаю, что это, опасение, страх, или все-таки он чувствовал себя более уверенно на руках. Ну, наверное, это обоснованно, учитывая габариты Чимаева, да, что он все-таки на руках себя чувствовал чуть более уверенно, нежели в партере. Но Ковингтон тоже все-таки в последнее время он стал универсалом. Он и с Усманом на руках прям, ну, так достаточно уверенно разбирался, и Масвидалю, в принципе, он на руках, не скажу, что, да, как-то прям существенно проигрывал, да и вообще не проигрывал, в общем-то. И вот как ты думаешь, все-таки, могут ли у него возникнуть проблемы с Ковингтоном? Потому что мы не видели Бёрнса с Ковингтоном, то есть нам сложно, да, говорить о том все-таки, как бы их бой прошел. Поэтому вот давай попробуем все-таки порассуждать именно над перспективами Чимаева против Ковингтона. Или над перспективами Ковингтона против Чимаева, то есть тут уже как посмотреть. То есть я уверен, что Чимаев так или иначе будет фаворитом, но в то же время вот несколько развеян миф о его вот этой непобедимости. То есть да, несмотря на то, что он не проиграл, но, как ты правильно сказал, было видно, что он человек, у него идет кровь, что он та машина, да, которую, тем не менее, можно остановить. Да, Бёрнсу это не удалось, но это возможно. Это возможно, это не какой-то робот, который просто без устали пашет все три раунда, не пропуская ударов. То есть это человек, который действительно может и пропускать, он может быть в опасности. И вот в таком ключе, на самом деле, уже коэффициенты, я думаю, на него будут как минимум, ну, более существенные, да, чем были в бою против Бёрнса.
Я думаю, тут вопрос весь в том, что с Колби Ковингтоном поединок точно пройдет всю дистанцию. И вопрос, сможет ли Чимаев эту всю дистанцию, вот этот темп сохранять и выдерживать. По идее, он тоже вроде как какой-то кардиомашина, как и Ковингтон. А в остальном, ну, на борцуху, ну, на двух борцух будет прикольно посмотреть. Мне кажется, они не будут бороться, они будут рубиться.
Я тоже думаю, что они не будут бороться. Ну, Чимаев точно не захочет, я думаю, бороться с Колби. Нафига? У Колби руки-подушки. Колби не сможет так, как Бёрнс, доставлять вот проблемы, именно опасность, да, какую-то представлять для Чимаева в плане ударки. Он может его гипотетически перебивать по очкам, но нокаутировать я не верю, что Ковингтон... Кого он вообще нокаутировал? Ну, типа, знаешь, такое, как бы, ну, у него лапки. То есть он работает на очки в стойке, не более того.
А в борьбе ему тоже, мне кажется, ловить нечего, потому что Чимаев борец просто, ну, тоже очень хорошего уровня. Поэтому, да, они, наверное, будут рубиться в стойке, хотя не знаю, насколько, опять же, Ковингтон же тоже понимает, что, скорее всего, в рубке он не, как бы, не вывезет. Вот, при этом Ковингтон тоже с дикой держалкой, и поэтому... Тут вообще трудно, на самом деле, что-то прогнозировать, то есть я предполагаю, что, наверное, они будут драться в стойке. Если будет замес в партере какой-то, это прикольно, я бы посмотрел на это, потому что как раз мы посмотрим, насколько вот эта вот мощная борьба у Чимаева, но, опять же, на бумаге, если говорить вот это любимое выражение, борьба у него очень мощная, поэтому... Я думаю, у него есть все шансы против Ковингтона и...
А тут я скорее, чувак, даже о том, на самом деле, есть ли у Ковингтона против него шансы. Вот больше с этой стороны, мне кажется, стоит рассматривать этот бой.
Ну, Колби всегда удивлял. Слушай, он всегда удивлял. То есть, я бы его со счетов не списывал, но как-то, наверное, не с такими, как ты говоришь, коэффициентами действительно они будут заходить на этот поединок. Но Чимаев, да, фаворит. Вообще без вопросов. И поэтому я уже начал про Усмана как бы говорить, потому что вот это мне прям совсем интересно. То есть, в данном случае Ковингтон выглядит действительно как вот последний проходной этап перед чемпионским боем.
Ну, так так и есть. Типа, он топ-2, Ковингтон топ-1, то есть, кто еще, если не они, это будет, очевидно, президентский бой. И если Ковингтон каким-то чудом сможет победить Чимаева, то это стопудово должна быть трилогия с Усманом, потому что, ну, вообще других вариантов быть не может. После победы над таким соперником ему должны давать титул. Как и Чимаева, в общем-то, после победы над Ковингтоном. Я думаю, гипотетически, на самом деле, возможна ситуация, если Колби сейчас там еще с кем-нибудь зацепится, там, с тем же Парье, которым он все вызывает. Ну, конечно, вряд ли это произойдет, но тем не менее. Если Ковингтон сейчас еще где-то там замашнит, то вполне может Чимаев через него-то и перепрыгнуть.
Я думаю, Колби может даже не только замашнить, он может просто слиться специально.
Ну да.
Потому
да.
что он же понимает, что это ему нафиг не надо. Зачем ему этот репутационный, так сказать, провал?
Ну да, Колби лучше пойдет с каким-нибудь Томпсоном подерется условным. Или типа того.
Для Колби сейчас хороший вариант — это вытащить какой-то хайповый поединок и вот на этой теме слиться с боя с Чимаевым. А Чимаеву уже дать дорогу к чемпионскому поясу. Я не знаю, стать запасным вариантом в бою Усман-Эдвардс.
Хорошо, ну а против Усмана, что ты думаешь? Потому что вот этот вот бой, на самом деле, если до этого, я думаю, что у Чимаева очень хорошие шансы, то есть, да? Может быть, даже не 50 на 50, там, а выше. Потому что, ну, он выглядел реально какой-то гребаной машиной. То после этого боя я бы, честно говоря, все-таки отдавал предпочтение Усману.
Ну, то же самое, то же самое. Потому что я когда посмотрел, вот особенно до третьего раунда, гонку прозвенел, я такой, типа, да, ты, конечно, хорош, но что-то, по-моему, против Усмана ты не выведешь.
Ну...
рано тебе еще идти против Усмана. Ну, то есть это прям угроза-угроза, mm-hmm. и это вот испытание будет для Усмана. Но мне кажется, вот, по крайней мере, тот Чимаев, который был сегодня в бою с Бёрнсом, он еще недостаточно хорош для того, чтобы сместить номер там один, pound for pound, все дела, короче.
Он слишком дерзок. То есть, типа, если бы он проводил бы против Бёрнса бой аккуратно, он бы просто бы спокойно бы забрал бы его по очкам. Я уверен, что все три раунда без проблем бы остались за Чимаевым. Но он пошел в рубку. И вот вопрос в том, что сможет ли он перебороть в себе вот эту дикость, вот это вот стремление финишировать своего соперника. Если он сможет это сделать, то тот же Ковингтон ему, я уверен, что проблем никаких не составит. Ну и с Усманом у него там будут шансы повыше, потому что с Усманом пытаться идти в рубку, это, на мой взгляд, смерти подобно. То есть,
ну, с
такого делать
по очкам-то тоже тяжело выигрывать. А после после боя была вот эта конференция стандартная, и на ней Чимаев сказал, что да. Я понимаю, что сегодня совершал много ошибок. Я шел рубиться, потому что я хотел вырубить этого парня, а у меня не получилось. В следующий раз, типа, буду умнее. Он такой, в следующий раз буду умнее, но я кого-нибудь размажу. То есть ему главное стандартно свою catchphrase, коронную фразочку, smash that guy, ему главное сказать, ну вот он бросил ее в очередной раз.
Просто вот как раз-таки продолжая вот этот вот наш разговор, я сегодня почитал там несколько комментариев в UFC-шной группе в ВК, и там вот есть прям пара таких своего рода правильных, что ли, но в то же время прикольных. Вот, например, там какой-то чувак пишет: «Ну, теперь хоть на следующий бой Хамзата кэф будет больше, можно будет денежек поднять. Хорошо, что не отправил Бёрнса в нокаут в первом раунде. Теперь опыт хороший получил, но на таком диком хайпе в следующие бои идти было бы провально». И на самом деле, вот, на мой взгляд, это правильно. То есть, может быть, даже в каком-то смысле хорошо, что Бёрнс, пусть он не победил, но он явно тормознул Чимаева, и он немножко спустил его с небес на землю. То есть теперь Хамзат должен понимать, что он не сможет в топе выигрывать бои так же, как он выигрывал его вне рейтинга, ну или с всякими там джинглианами, да, которые за пределами топ-10 находятся. Он должен драться умно, он должен драться более осмотрительно, он должен драться более внимательно, не пропуская удары, потому что пропустив вот такой же удар, который он пропускал от Бёрнса, от того же Усмана, ну, он мог и лечь. Вполне мог лечь.
Ну да, тут не поспоришь.
И вот еще какой-то чувак пишет. Хамзат настолько залез всем в голову, что победа над вторым номером в такой дикой рубке для людей считается практически проигрышем. Вот меня вот этот вот факт, конечно, тоже очень забавляет, что все-таки люди как-то начали подгнавливать, что ли, Чимаева. Блин, ну, меня вот этот вот момент прям очень как-то доставляет. Чувак побеждает топ-2 после 4 боев вообще всего лишь проведенных в UFC, которые он абсолютно доминантно забирал там, да, в первом раунде. Как можно говорить о том, что Чимаев как-то, ну, какой-то хреновый, что он какой-то недостойный? Блин, Бёрнс год назад дрался за пояс, и причем он почти уработал Усмана, он в первом раунде реально доставил ему проблем, Усман был в опасности. Он был в нокдауне от Бёрнса. О каком негативе в отношении Чимаева здесь можно говорить, я вообще не понимаю. Чимаев столько этих ударов от Бёрнса выдержал, и он закатил такое охренительное шоу. То есть здесь нам нужно, на мой взгляд, не гнобить как-то Чимаева, а отдать вот огромный респектос именно Бёрнсу, который такой бой провел. Это не недостатки Чимаева, это заслуги Бёрнса. что Бёрнс такой крутой боец, что при своих габаритах, проигрывая вот абсолютно на бумаге, он смог доставить Чимаеву огромные проблемы, он смог принести в этот бой огромную интригу, там, с коэффициентом 5 с лишним, да, по-моему, на него был КФ, на его победу. Конечно, он, ну, проиграл, но, тем не менее, вот этот вот какую-то недооценку свою, я думаю, что он все-таки доказал, что в будущем, ну, не стоит его недооценивать в любых боях, с кем бы то ни было. Будь то Усман, будь то Ковингтон, там, или, ну, кто бы то ни был еще.
Ну, я представляю, как просто пощекотал яички Бёрнс во втором раунде всем, кто поставил, во-первых, на него, а во-вторых, на Чимаева. Это, наверное, было вообще жестко, потому что одни просто уже ждали и не дождались, что они срубят сейчас кучу бабла. Вторые просто распереживались, потому что, наверное, они ставили какой-нибудь экспресс на победу всех топов. Ну,
экспресс, они, экспресс они в любом случае проебали, так что...
Здесь ну уж. да, если они так ставили, но все равно это был первый вот из этих трех боев, где вроде как все были очень мощные фавориты, и все было очевидно. И, соответственно, я представляю просто, как сжались некоторые анусы вот этих бедных людей в этот момент. Я вот ставил на второй раунд, и я во втором раунде просто такой говорю: ребят, мне уже все равно, кто из вас победит, вы, пожалуйста, закончите просто все в этом раунде.
А какой
там такой? Ладно, к черту.
А какой там кайф был?
Ну, где-то 3, что ли, в общем. Нормально. Такой нормальный, типа, не очень, очень вполне себе нормальный КФ. Причем, вот я посмотрел, опять же, по статистике, там у Чимаева очень много боев. Ну, не очень много, у него там большинство, конечно, в первом раунде, но были бои, которые заканчивались во втором раунде, и там с сабмишеном, например. И я думал, что поскольку Бёрнс все-таки второй номер рейтинга, то есть парень-то жесткий, первый раунд он сможет выдержать. И, ну, во втором, типа, Чимаев его дожмет. Ну, получилось, как получилось. И, в принципе, я вообще не жалею этой сотки, потому что, да, я такая стрёмная сучка, которая больше сотки не ставит. И поэтому, как бы, я просто рад, что я посмотрел этот поединок, и все.
На Стерлинга тоже сотку ставил?
И вот забегаешь вперед, ну да.
Красиво, красиво. Ну что, может, уже тогда побежим вперед? Или еще что-то? Есть что сказать?
Да, давай, давай.
Ну, давай, поехали дальше тогда.
UFC на диване.
Давай-то побежим вперед к нашему Петру Яну, который, к сожалению, не вывез. Блин, ну, бой-то был унылый, да,
ну,
вот скажем,
блин,
откровенно.
Бой был
второй-третий раунд.
Как сказать, напряженный.
Он был очень напряженный. Он был напряженный, капец какой, но я думаю, все-таки в первую очередь из-за того, что мы из России, что мы болели за Яна, мы поддерживали Яна. И вот вплоть до судейского решения лично у меня в голове все-таки была мысль: блин, ну должны Петру отдать пояс. Типа, пояс его по праву. И у всех, мне кажется, в головах не только в России. Даже вот если, да, ты видел, когда Стерлинг выходил на бой, все трибуны его освистывали и поддерживали Петра, несмотря на то, что, да, что сейчас какая вот политическая ситуация, тем не менее, Яну отдавали огромный респект по сравнению со Стерлингом, хотя он гражданин США, который очень долго дерется на топ-уровне, у которого там тоже гигантская серия побед в легчайшем дивизионе. Но тем не менее, вот настолько вот этот вот образ клоуна Стерлинга, бумажного чемпиона, просто засел в головах у фанатов, что, ну, никто не верил в его победу и вообще в легитимность наличия у него этого чемпионского пояса. Все были уверены, что пояс принадлежит Яну, что он должен принадлежать Яну и что Ян его заберет.
Ну вот в продолжение этой темы, да, во-первых, когда Ян вышел на ринг, в октагон, все в зале кричали, вот это очень такая традиционная, в принципе, для американской публики штука, они очень активно всегда поддерживают кого-то, либо освистывают кого-то, и вот именно Стерлинга освистывали, а Петру кричали «Let's go, Петр», чего я вообще просто, я такого очень давно не слышал, там, ну, ко многим бойцам, да, то есть там бывают разные предпочтения отдают, но там половина зала кричит одно, половина зала кричит другое, здесь кричали именно «Let's go, Петр», причем весь зал почти что орал. Ну и вот в продолжение этой темы, перед еще самим боем, была интересная церемония взвешивания, где, значит, на вешалку вышел... Он вышел в шлеме, но он вышел на вешалку именно... Это в шлеме он, по-моему, на битву взглядов вышел. А вот на вешалку он вышел... У него была цепь на шее у Стерлинга. Я говорю именно про Стерлинга. И, значит, озвучивают, что он делает вес. И он очень драматично, почти что со слезами на глазах, вот эти слезы, значит, убирает, молится, ну, показывает какие-то жесты, мол, типа, слава богу, я сделал вес. И вот дальше нужно было просто читать комментарии, причем комментарии именно иностранные.
Ну-ка, давай.
Все пишут, что чувак готовится к еще одному Оскару. Вот это прям самый частый комментарий, что типа Стерлинг за эту вешалку должен получить Оскара. Потом кто-то обратил внимание, зачем ты выходишь на вешалку и такой весь переживаешь, делаешь ты вес или нет, если у тебя цепь на шее висит. Тогда бы цепь хотя бы снял, что ли. Вот, это тоже очень смешно было. Потом кто-то написал, что Стерлингу нужно дальше подраться с Уиллом Смитом. Естественно. То есть в основном все... поддерживают Яна. Все, вообще никто не сомневался в победе Яна, и даже, собственно, иностранные любители единоборств и так далее писали вот эту вот фразу, которую у нас постоянно используют, бумажный чемпион. Даже там это было. То есть вот уровень, как бы, уверенности в том, кто должен стать чемпионом, он был не только в России такой, потому что мы поддерживаем русских, он был вообще везде. И это, конечно, о многом говорит, на самом деле.
Только мы с тобой засомневались в его победе, да?
Ну, там, если уж задним числом понимать, да, было много факторов. То, что он тренировался действительно в Таиланде, то есть он тренировался в основном в ударке.
В Тайгер Муайтай же был всего, по-моему, один борец, с которым он, собственно, тренился. То есть в остальном, да, действительно, да, он тренировал чисто кик.
Потом приехал он в Америку без своей стандартной команды, которая его поддерживает, то есть без своих стандартных секундантов. Там из его, по-моему, традиционной команды только был его переводчик, а все остальные — это вот ребята, которые там, ну вот кто-то, видимо, на месте оказался.
Переводчик, он же менеджер.
Да, то есть, опять же, ситуация такая уж, если смотреть одно, другое, третье, то можно было немножечко усомниться в уровне подготовки Яна именно к этому бою. То есть, в профессиональном уровне Яна, понятно, никто не сомневался, но вот именно в том, как он подходит к этому поединку, можно было усомниться. И почему-то именно вот среди трех основных боев, которые ожидались, где есть один очень явный фаворит и где есть один очень явный андердог, именно вот этот бой почему-то вызывал наибольше сомнений, поэтому, да, сотку на Стерлинга я вкинул. Но когда я смотрел этот поединок, то, опять же, результата я не знал, я был уверен, что Ян забирает. Ну, то есть мне казалось, что первый раунд он забрал, второй, да, третий я прям шокирован был, четвертый, пятый тоже, понятно, без вопросов. И, значит, перед тем, как Баффер объявляет победителя, я уже в полной уверенности, что я проиграл свою сотку, открываю вот эти букмекерскую контору и смотрю, что я выиграл. 500 рублей поднял, представляете? Типа поставил сотку, выиграл 500 рублей. И я такой, твою мать, это же просто невозможно. И как раз объявляют результат. Но потом я на MMA Decision зашел. Ну, там все фанаты, между прочим, думали, что победил Ян.
Половина фанатов, вот это, да, за победу Яна.
Да, а вот профессиональное сообщество почти что единогласно, там вообще там двое всего, что ли, Яну победу отдали.
Ну, там многие, многие ничью, на самом деле, сделали. То есть я так понимаю, что эта ничья была из-за того, что отдали второй раунд Стерлингу со счетом 10-8, первый раунд Яну, ну, первый, четвертый, пятый Ян, и третий 10-9 Стерлинг, второй 10-8 Стерлинг. За счет этого получилось дроу.
Я думал про 10-8, но мне кажется, там не могло быть 10-8, потому что, да, была как бы атакующая позиция именно в плане удушки, но больше-то как бы результативных действий особо не было. Ян прекрасно защищался там, ну... Там вроде как казалось все опасно, потому что, в принципе, Стерлинг за спиной, но по факту там никаких-то толком действий не было, поэтому я думал, это 10-9 все-таки должно было быть.
Это да, но лично у меня, конечно, нервишки шалили. То есть если в третьем раунде как-то все было... От Яна защита была более уверенная, то вот во втором, блин, ну было прям стрёмно за него. То есть реально стрёмно. Там Стерлинг прям пару раз даже просунул руку ему под подбородок. Но Ян молодец, он там смог всунуть руку, не дать Стерлингу закрепиться там, то есть, да, ну, сцепить две руки и уже провести полноценную удушку. И Петр все-таки смог дожить во втором-третьем раунде. Меня вот больше, на самом деле, напрягло, вот как раз ты сказал по поводу того, что, да, он приехал не со своей командой, и это тоже, да, ну, немаловажный факт, который мог повлиять на то, как проходил его бой, на его, возможно, какую-то ментальную составляющую. Вот еще плюсом уже в эту, ну, в эту солянку хотелось бы отметить, что после четвертого боя угол Яна ему говорил, что забирай пятый раунд, кто заберет пятый, тот выиграет бой. И вот, может быть, за счет этого они Петра немножко дезориентировали, то есть он не шел за финишем в пятом раунде, он в пятом раунде просто забирал именно раунд по очкам. Он был уверен, что он забирал первый раунд, он был уверен, что он забирал четвертый раунд, и он был уверен, что ему нужно просто забрать пятый раунд. То есть вопрос, на самом деле, некоторые есть к его угловым, то есть, ну, блин, ребят, ну неужели вы же смотрели, да, что первый раунд, он, ну, получился спорный, да, вроде Петр контролировал центр октагона, да, он давил Стерлинга, но при этом результативных действий-то от него было, ну, откровенно, да, не так много, и даже если смотреть по статистике, то Стерлинг там нанес больше ударов. Хотя, блин, ну, честно говоря, я тоже был уверен, что Петр забрал первый раунд, потому что как-то вот он выглядел более уверенно, он как будто был хозяином в октагоне. То есть там никакого урона, никаких результативных действий от Стерлинга лично мне в глаза не бросились. То есть, ну, были какие-то тычки, ну, с другой стороны, и у Петра тоже прям каких-то результативных особо действий не было. Поэтому первый раунд, да, он был близким, но, на мой взгляд, он был близкий в сторону Петра. Я, конечно, не совсем, ну да, я далеко не эксперт и отношусь, вот, видимо, к этим 50% населения, фанатов, которые отдали победу Яну. Отдали победу Яну и победу Стерлингу там отдали всего процентов 15, по-моему, на MMA Decisions. А вот эксперты почему-то там процентов 60 думают, что да, это именно победа Стерлинга, там еще процентов 30, наверное, думают, что это ничья, и там оставшиеся 10, да, что это победа Яна. Ну вот, ну я не эксперт, но я был уверен вот в победе все-таки Петра Яна. И когда сказали, что это сплит, я думал, блин, сейчас там, небось, опять этот Сэлдоамат, да, или как там этого судью?
Судья?
Да. Я думаю, ну, блин, да, этот долбоеб, как всегда, сейчас там, блин, он и Хендерсону, блин, победу, думаю, отдал в бою со Стрикландом. Ну, как бы, ладно, от него особо нечего ожидать. И когда я услышал, что все-таки это сплит в пользу Стерлинга, очень я бы удивлен, да. Там второй, третий, четвертый, пятый раунд прям... Понятно, что кто из бойцов забирает. Но, блин, ну я, честно говоря, был в первом раунде, конечно, уверен. И я могу понять Яна, который вот в этом блиц-интервью сразу после боя сказал о том, что меня ограбили, типа, я забрал 3 раунда, конечно, да, он там оговорился, сказал, что он забрал 2, но я думаю, что он это именно оговорился из-за того, что английский, конечно, у него на уровне хлебушка. Все-таки ограбление или нет? Как ты считаешь?
Я не думаю, что это ограбление. Нет, я не думаю, что это ограбление, это не похоже на ограбление, потому что все-таки это, опять же, ситуация, когда у нас есть очень спорный раунд, в котором, ну, если ты не пересматриваешь, то, ну, то есть уверенным быть нельзя, что это вот именно так, а не иначе. А поскольку это очень спорный раунд, то тут, получается, у нас ситуация складывается, когда Стерлинг – это не бумажный чемпион.
Вышло, что так, да.
То есть мы видим картину, где Стерлинг доказывает, что, ну, по идее, он не просто так этот пояс на поясе носил, давайте так скажем. И тут просто Ян не доработал, потому что у него были все шансы, но получилось, что вот он просто был то ли плохо готов, то ли не собрался, то ли вот поздно включился. Mm-hmm. Ну, скорее, наверное, поздно включился. То есть он мог сделать все, что нужно было. Он может победить Стерлинга, поэтому ему действительно нужен рематч. Но в этом бою Стерлинг показал, что он тоже что-то могет. Ну, то есть понятное дело, что он могет, но и он могет против Яна. Он здесь, по крайней мере, нашел его слабую сторону, и этим 2 раунда очень умело пользовался. И очень уверенно этим пользовался. Поэтому не ограбление это. Это обидное поражение, досадное поражение, которое Ян, я имею в виду, может исправить, но это не ограбление. Тут чаша весов могла склониться в любую сторону, и так получилось, что, ну, отдали Стерлингу. Я не думаю, что здесь нужно смотреть, точнее, видеть за этим какую-то политику.
Не, абсолютно. То есть, не в политике дело.
Я, вот жалко, я не успел посмотреть комментарии, как отреагировали на это, собственно, вот это иностранное MMA-сообщество. Ну, помимо вот MMA Decisions, на которые мы залезли. Но мне кажется, как бы, что здесь вполне себе все логично, разумно. Ну, просто, получается, дали еще вот, точнее, дали Стерлингу возможность все-таки полноправно побыть этим самым чемпионом. Вот. Но рематч обязательно должен быть. То есть должен быть 3-й бой. Это прям, если Яну там будут тормозить и не будут давать, это будет, конечно, очень печально.
Не, я уверен, что сейчас ему никто давать 3-й бой подряд не будет.
Кстати, сейчас Дана Уайт сказал, что это
ограбили
была ошибка
Петра.
Судей. Да, это была ошибка судей. Вот он посчитал так же, как и мы, в принципе, все посчитали. Вот, поэтому... Ну да, по идее, должен быть Дилашоу следующим, но, блин, конечно, ситуация такая, она обидная, но я не думаю, что нужно здесь как-то Стерлинга винить, потому что он-то сделал максимум.
Не-не-не, а он-то здесь при чем? Я Стерлингу вообще ни слова не говорю. Он огромный, на самом деле, молодец, и он сделал гораздо больше того, чего от него ожидали. То есть здесь прям даже, ну, в каком смысле не хочется, что ли, гнобить Стерлинга. Да, то, как он себя вел, то, что он говорил, это, конечно, ну, после первого боя, да, я имею в виду. Это, конечно, было, ну, смешно уже слышать, особенно под конец, блин. То есть реально было такое чувство, что он просто пытается уже дособрать вот те крохи внимания, которых он полноценно уже лишится после того, как отдаст пояс постоянного чемпиона UFC, как бы, и заменит Петру временный пояс на уже настоящий пояс чемпиона. Но, тем не менее, Стерлинг здесь был большим молодцом. Он сделал то, что он не смог сделать в первом бою. Он понял, что в ударке он Петру не составляет никакой конкуренции. Единственное, что вот у меня на протяжении всего боя, знаешь, было дикое дежавю, что Стерлинг пытается его еще раз спровоцировать на это колено. То есть он прям постоянно, знаешь, вот вставал практически в ту же самую позу, что и в первом бою, когда Петр нанес вот этот запрещенный удар. И у меня вот прям было дикое дежавю, там, блин, прям реально вот каждый размен, он, блин, просто падал на колени и типа «давай бей». Не было у тебя такого?
Нет, у меня было, ну, нет, там было ощущение, что Петр может что-то такое в очередной раз выкинуть, но, по-моему, даже, кстати, вот перед боем некоторые писали, что, типа, блин, было бы прикольно, если бы он в этот раз вырубил его коленом, но легально абсолютно.
И а он пытался, он, кстати, пытался, пару ударов-то коленом у него хорошо
было. Коленом, да, он зарядил, и я надеялся, на самом деле, что он все-таки эту штуку провернет, потому что это была бы прикольная ирония, но не получилось, к сожалению. А Стерлинг, да, он такой, конечно, хитрожопый в этом смысле чувак. Очень хитрый боец, конечно, очень хитрый. Но Ян тут молодец, держал себя в руках, бил руками исключительно, когда Стерлинг находился в позиции вот на конвасе, когда коленями бить запрещено. Да нет, хороший бой на самом деле. Обидно, конечно, потому что все шансы были у Яна, обидно. Но тут как бы сам не доработал, тут можно винить только себя все-таки. На судей можно обидеться, mm-hmm. но винить нужно только себя, потому что
факт.
Нужно было
факт.
Забирать больше раундов, не нужно было отдавать спину. Тебе несколько раз говорили, не поворачивайся к нему спиной вообще. Несколько раз он эту ошибку совершал. Ну нет.
Не
ну,
надо было
он...
так долго раскачиваться, надо было в первом раунде раньше включаться, если ты видел, что Стерлинг ничего не делает, ну, будь активней сам. Не надо просто за ним ходить по октагону.
Да.
Ну, короче,
да.
Вот как-то вот все одно к одному, потому что Стерлинг, понятно, он экономил кардио, потому что, конечно, кардио Стерлинга и Яна — это земля и небо. Стерлинг просаживается, конечно, гораздо быстрее, и он это сам отлично понял после своего первого боя, где он как раз-таки двигался вот в этом стиле фанка, да, в его, которым, ну, вот этот вот непонятный, да, какой-то хаотичный, где удар может прилететь с любой стороны, но при этом очень энергозатратный.
Но он же фанк-мастер.
И против Яна... Ну да, да, я тебе об этом и говорю. То есть и против Яна этот стиль не работал, потому что Петр всегда находится первый раунд в глухой обороне, и его пробить практически нереально. То есть потом там уже во втором, в третьем раунде Петр включается и урабатывает своих соперников. И Стерлинг понял, что нафига давать Яну вот эту вот возможность присмотреться к нему, самому быть при этом достаточно свежим, и решил тоже не выдыхаться, не тратить силы в первом раунде, а спокойненько вот провести. Ну, конечно, да, Стерлинг, я думаю, тоже ожидал, что он, возможно, проиграл бой. Да, он руку поднял, но, как ты знаешь, по лицу у него читалось, что вот уверенности у него нету. В то время как у Яна была именно уверенность какая-то в своей победе. И вот это вот его блиц-интервью прям явно показало, что он искренне негодует. Обоснованно, необоснованно сложно сказать, но я с тобой согласен в том плане, что, блин, если ты претендуешь на пояс чемпиона UFC, ты должен его уверенно забирать. Это вот опять же к вопросу, да, там, Уитакера Адесанья, там, ограбление ли это было Уитакера или нет во втором бою. Это вот такая же херня. То есть, чувак, ты претендуешь на постоянный пояс, будь добр забрать его уверенно, чтобы ни у кого не было никаких вопросов, а, ну не вот так вот, да, вот как ты провел вот этот вот бой. То есть так пояса не забирают. Ну, разве что Волкановский.
Блин, на самом деле Стерлинг, конечно, гаденыш, потому что вот все карты в руки были для того, чтобы рофлить, троллить его, издеваться, а теперь придется с уважением говорить, какой он молодец. Вот он гад.
На самом деле прикольно, что в России очень много людей, по крайней мере ВКонтакте, очень сильно теперь троллят Яна и поддерживают, ну, якобы Стерлинга. Типа вот пара комментариев зачитаю прям. Потому что, ну, это, конечно, рофл. Стерлинг доказал, что настоящий чемпион. Второй раз опозорил и наказал выскочку Яна за дерзость. Ян взял за щеку, и нет никаких оправданий. У Ваньков подгорает знатно. Петр Ян обосрался. Второй комментарий. А как все хейтили Стерлинга, он заткнул всех нахер. Третий комментарий. Кобзда, Петька, клоун, нубик. Фанкмастер, как всегда, на высоте. Самый топовый легковес. Легковес. Фанкмастер, что в первом бою раздавил Петю, что во втором. Ну, короче, вот это, конечно, очень-очень забавно прям читать. Ни про какое тут доминирование Стерлинга и про то, что он там кому-то что-то прям дико доказал, ну, мне кажется, говорить нельзя. Конечно, да, я не скажу, что победу Стерлингу подарили, но, блин, это был просто равный бой. Я бы даже сказал, что бой был равный, просто, ну, Стерлинг существенно лучше Петра в партере, вот и все. Хотя, опять же, да, 4-5 раунд, ну, видимо, там Стерлинг уже прям конкретно подсдох, и Ян там его уже даже в партере поумудрялся избивать. Ну, блин, Стерлинг тоже не показал чемпионский бой, просто, к сожалению, Ян его не показал, вот опять же. Поэтому, ну, да, какая-то вот ситуация такая, блин, неоднозначная. То есть сначала как-то прям была горечь, вот это вот поражение Яна в прямой трансляции, когда я смотрел. Но потом, по факту, вот как-то подумав, поанализировав, я решил, ну, вот, в принципе, пришел к тому же, к чему пришел и ты. Что, ну, наверное, по делу. Ты не забрал уверенно бой, ты 2 раунда слил вчистую, то есть вообще без каких-либо вопросов, да? Не фартануло. Хотя, опять же, много комментариев и в поддержку Яна, где люди говорят о том, что его засудили, ну, это уже такое.
Ну, я хочу сказать, что шоколад ни в чем не виноват. Пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло.
Это факт. Просто теперь, на самом деле, вот обидно, что, знаешь, ты говорил о том, что Стерлинг лишил нас возможности над ним еще постебаться. Блин, так вот проблема даже в том, что он, по сути, сам теперь будет стебаться над Яном, над фанатами Яна, над теми, кто не давал ему никаких шансов. И теперь же, если он после предыдущего боя говорил, что он там Петра перебивал, и что, короче, он был королем, и что пояс его по праву, то что будет теперь? Ты просто прикинь, это же, блин, это же весь Твиттер будет засран просто вот этими вот новостями про то, какой Стерлинг крутой, блин. Ну, в смысле, про его высказывание, насколько он крутой, я имею в виду. Конечно, никто так на самом деле не будет думать.
Ну, больше мотивации у Яна, поэтому... Да, блин, ему 29 лет, у парня еще этот пояс точно он ему светит, так что тут можно даже не переживать.
Ну, главное, чтобы это по ментальности его не ударило, понимаешь?
Не ударит, я думаю. Он в этом смысле как раз-таки очень какой-то крепкий. Он в этом смысле очень похож на Волконовский, как мне кажется. Он дико уверен в себе, и это большой плюс.
Но Волконовский не проигрывает, понимаешь?
Да и Ян думает, что он не проиграл. Так что как раз мотивация у него будет, короче, куча доказать, что он и есть чемпион, а не шоколад.
Наверное. Ну, ладно, что, Пете удачи. Я думаю, что он еще докажет, что он заслуживает этот пояс, заслуживает его больше, чем Стерлинг. Но все-таки я думаю, что сейчас ему дадут какого-то проходного чувака, как раз пока Стерлинг подерется с Дилашоу, и потом вот их уже сведут в рематч. Хотя я не удивлюсь, если Дилашоу Стерлинга-то и подрубит. Потому что, в отличие от Петра Яна, у него-то партер более ярко выраженно имеется. Поэтому я допускаю, что следующий бой Петра Яна уже будет с Дилашоу. Как считаешь, сможет Стерлинг вывести еще и Дилашоу или нет?
Не знаю, я даже вот просто Дилашоу давно не дрался. Тут вообще непонятно, какая будет
ситуация. Год назад, вот то, что он дрался с Кори Сэндхэгеном. По этому бою, в принципе, тоже можно много чего сказать.
Ну, опять же, Сэндхэген проигрывал Стерлингу.
Не, Стерлинг, Сэндхэген, здесь понятно. Против Сэндхэгена у него он без вопросов его там за минуту сдушил. Я имею в виду вот именно в части Дилашоу, потому что мне кажется, что Дилашоу в партере-то может составить ему конкуренцию, может быть, даже посерьезнее Яна. Ну и на руках, я думаю, должен быть получше Стерлинга. Хуже Яна, но лучше Стерлинга.
Дилашоу базовый борец, поэтому...
Я понимаю, я тебе об этом и говорю. Но он и на руках очень силен.
Да, и тут, ну, по идее, как бы так выглядит, что Дилашоу должен быть фаворитом, как мне кажется, по сравнению со Стерлингом. То есть у него есть все шансы против Стерлинга, но просто он давно не выступал, серьезно, там у него какой простой-то был.
Да какой у него простой, меньше года?
Год назад они дрались, я потому что думал, что больше.
Летом прошлого года они дрались с
Сэндхэгеном. Ну тогда да, потому что у Стерлинга, в принципе, столько же не было поединка. Так что, ну да нет, тогда Дилашоу, как мне кажется, должен забирать. Но тут опять, блин, тяжело прогнозировать что-то. Для меня фаворит Дилашоу по сравнению со Стерлингом. В этом смысле. Mm-hmm. Но тут опять может удивить.
Я об этом же, да. Просто я к тому, что как раз если победить Дилашоу, то я допускаю, что Яну могут дать титульник и без еще одного боя. Я вот к чему. Потому что с Дилашоу он еще ни разу не встречался. И просто, может быть, Стерлинг, вот знаешь, тот самый, ну, в каком-то роде есть же криптонит, вот говорят, что боец, пусть он даже на бумаге значительно хуже, но вот и там другие его побеждают, но конкретно вот он может составить конкуренцию. И, на мой взгляд, вот как раз-таки Стерлинг вполне может быть тем самым криптонитом для Яна в каком-то роде. Это, ну, в принципе-то, это, пожалуй, еще единственный, да, топовый такой боец легчайшего дивизиона, который прям ярко выраженный грэпплер. Больше там таких нету.
Ну, я не думаю, что это какой-то криптонит, но я думаю, что тут может опять же сыграть злую шутку. Желание Яна его в следующем поединке, наказать. Если будет, да, то наказать, нокаутировать, и он прям пойдет месить и может ошибиться еще раз. Вот тогда, да, тогда это будет очень, ну, нехорошо. Но, с другой стороны, не похож Ян все-таки на такого рода бойца. Он очень достаточно расчетливый, прагматичный в этом смысле. Поэтому сделает просто все, что нужно сделать для того, чтобы победить и победить уверенно. Поэтому мне кажется, что им точно нужен рематч. Еще один бой точно нужен. Он нужен Яну. И вот в третий раз он уже все сделает как надо.
Ты хочешь сказать, что прям подряд он нужен?
Я не знаю, подряд или нет. Я вообще не понимаю, как они сейчас там это будут все разворачивать. Ну, наверное, да, все-таки Стерлингу дадут Дилашоу. Хотя, опять же, все же от Дэна Уайта зависит. И если у него есть ощущение, что, значит, здесь какое-то было ограбление, то он может...
Ну,
и...
у него ощущение такое, очевидно,
да,
есть.
Да, то он может, наверное, и рематч фигакнуть. Но не знаю, вряд ли. Хотя, ну, слушай, ну, Брэндон Морено с Фигуэредо же четвертый раз там должны были драться.
Ой, блядь, ну, это уже вообще какой-то трындец, у меня уже реально слов нету. Мне вот этот бой уже абсолютно не интересен. Да, у них вроде бои были веселые, но, блин, ребят, ну, сколько можно? Ты ждешь этого боя?
Да нет, конечно. Вот Кай Кара Франс в этом смысле поинтереснее будет.
Конечно, конечно. И здесь, мне кажется, тоже сразу Яну Стерлинга, Стерлингу Яну сразу не дадут. Я думаю, по-любому им придется пройти через Дилашоу. И Яну придется пройти через... тоже кого-нибудь, там, через условного какого-нибудь Роба Фонта или там, ну, типа того что-то.
Да,
то есть,
проще
дадут какого-то соперника, которого на бумаге он должен без проблем проходить, чтобы можно было уже вот с полной уверенностью обосновать, что как бы да, вот больше там претендентов нету, хотя там опять же, да, там же Жозеалдо уже на подходе. Понятно, что в предыдущий раз он бесшансово проиграл Яну, как бы еще раз там вряд ли будут организовывать.
В любом случае у них поединок. Есть в загашнике еще один вот этот третий поединок, который точно будет громким, потому что это уже есть хорошая история за ним.
Это факт, это факт.
Давай чуть-чуть про мейн. Чуть-чуть совсем.
Давай.
Потому что
давай,
что
давай.
Там особо скажешь. И все, наверное.
Давай. Ну, я бы еще хотел бы про Олейника прям пару слов.
А.
Буквально.
Ну, давай, да.
Ну, ладно. Давай, поехали.
UFC на диване.
Слушай, ну, вот мейн... Это, наверное, единственный бой именно из трех последних боев мейн-карда, который прошел так, как я этого ожидал. Волкановский просто взял и сводил... в школу корейского зомби. Вот здесь даже говорить особо нечего. Просто каждый раунд Волкановский планомерно корейского зомби избивал, убивал, ронял. Там куча нокдаунов. Просто зомби... На зомби под конец уже было страшно смотреть. Он просто шел вперед, вот полностью оправдывая свое прозвище. И абсолютно правильно Херб Дин остановил в четвертом раунде этот поединок после того, как зомби получил очередные несколько плюх от Волка. Ну и все. Вот на эту тему, на самом деле, достаточно много рофильных таких комментариев. Вот чувак пишет какой-то. Если в воскресенье школы не работает, то куда Волкановский его сводил? Ну, блин, ну, короче, это реально, вот Волкановский его сводил в школу. Это вот реально D-класс, знаешь, вот в полном смысле этого слова. Я, честно, даже не знаю, что говорить. То есть зомби, да, он тренировался в Сихуда. Вроде как там Сихуд даже о нем хорошо отзывался, там звал его жестким чуваком туда-сюда. Да, он жесткий. Вопросов нет, он жесткий. Но у Волкановского настолько высокий вот этот бойцовский IQ и настолько высокий уровень вообще во всех аспектах ММА, что ну, было понятно, для меня, по крайней мере, было понятно, ну и для большинства, и для букмекеров, вообще для всех было понятно, что корейский зомби — это просто чувак, которого вытащили на этот бой вместо Холлоуэй из-за того, что Холлоуэй слетел с поединка. Вот и все. Никто, я думаю, не рассчитывал на то, что зомби сможет забрать этот бой, за то, что он сможет составить какую-то конкуренцию Волкановский. Просто тупо в полулегком весе сейчас нету достойных претендентов, кроме Холлоуэя, и надо было чем-то забить этот карт, ну и разбавить уже вот эти вот взаимоотношения между Волкановским и Холлоуэем. Ну, разбавили, чё. Вышел зомби, получал по лицу, все, чё. Конец.
Мне кажется, Генри Сихуда просто дал зомби совет отбивать руки Волкановский лицом зомби. Он это делал на протяжении 3 раундов. А потом немножечко устал. Я не понимаю, зачем была именно такая тактика выбрана. Ну, наверное, это была единственная возможная тактика в этом бою.
Я не понимаю, зачем зомби дали вообще выйти на 4-й раунд. И Херб Дин, конечно, большой молодец, что вот он после первых же плюх уже понял, что все, зомби, пора на покой. Этот зомби закончился, несите следующего. Блин, сейчас, знаешь, все выглядит все-таки так, что по легком весе реально, кроме Холлоуэя, у Волкановского нет соперников. Вот там есть Волкановский, есть Макс и и компания. Все.
Ну, Ортега выглядел сколько-то конкурентным.
Ну, в итоге неконкурентный. Что Холлоуэй, его убил, что Волконовский его убил.
Нужно делать супербой. Волконовский должен подраться, видимо, либо с весом пониже, либо с весом повыше. Не знаю.
Пониже? Волконовский не вывезет, чувак, вес пониже. Ты что? Это будет ходячий труп. Это будет как Дива-шоу.
Ну да. Если он в регби-игре выступал, что-то 90 он весил, я ж прям охренел.
Да, что-то такое. Угу. Хотя ростом-то он же, ну, совсем прям маленький.
Он
прям
очень маленький.
Он даже сам это говорит, что я понимаю, что я очень маленький для этого дивизиона, типа, ну, я дрался, он же в среднем весе даже дрался в свое время, ты представь.
Ну вот прикольно, кстати, было бы посмотреть, как он с чемпионом легкого веса подерется. Вот это было бы интересно. То есть мне кажется, что ему сейчас следующий бой — это только супербой.
Просто, чувак, понимаешь, проблема в том, что в легком весе и без него куча разборок. Вот в чем прикол. Как раз легкий вес не беден вот именно в части конкуренции. Им там есть и так, с кем драться, кому драться, и у них там и так куча нерешенных вопросов. И Волконовский им там нахрен сейчас не уперся. Потому что сейчас там, вот знаешь, происходит какая-то анархия, то есть куча претендентов с огромными сериями сейчас на подходе к титульнику. И мне кажется, что ну, Ислама, да, там того же не должны уже опрокидывать, если он побеждает Дариуш. Или Дариуш, если он побеждает Ислама каким-то чудом.
Не, это понятно. Просто я к тому, что перспективы Волконовского таковы, что мне кажется, сейчас единственное, что интересно, это бой с каким-то другим чемпионом. Просто иначе, ну, смысл какой?
Не, я думаю, что сейчас должен быть третий бой с Максом. А вот потом уже как раз, может быть, в легком весе ребята разберутся между собой, потом уже может и подниматься. Но вот прям здесь и сейчас, мне кажется, что все-таки третий бой с Максом нужен.
Ну да, ну чтобы закрыть.
А там уже, может быть какой-то кэттер еще закрепится. Чикадзе победил, с кем он там, с этим же, по-моему, с Ером Родригезом, да, будет драться следующий бой?
Кэттер с Родригезом, нет?
Чего?
Кэттер с Родригезом.
Кэттер с Родригезом. И я думаю, что если кэттер выигрывает Родригеса, вполне могут ему дать титульник. В принципе, будет довольно заслуженно уже. Ну, более заслуженно, чем, да, там зомби, который без шансов отлетел от Ортеги и там кое-как выиграл Дэна Иги. То есть это будет не просто уже забитие карда. Ну, блин, к сожалению, да, сейчас полулегкий вес вообще какой-то неконкурентный, честно говоря, совершенно неинтересный. Вот есть два бойца, которые всех и вся доминируют, и есть остальные ребята, которые пытаются там к ним подобраться, от этих же бойцов отлетают там либо от одного, либо от другого, и курят дальше там в своих рейтингах, там, в топ-5, топ-10 и все.
Да, прикол, что проблема Волконовский в том, что он настолько крут, что это даже уже никому не интересно. Ну вот, и это проблема. Про него даже,
ну,
как
слушай,
говорить,
Макса,
особо не
у Макса
хочется.
Нет такой проблемы. То есть Макс тоже настолько крут, но он интересен.
Ну, Макс интересен, да. Ну, он просто фановый. Хотя и Волконовский тоже фановый. Начинает какую-нибудь дичь в последнее время нести, так даже прикольнее иногда. Как будто пупс разбушевался.
Ну, типа того. Не, ну я уверен, слушай, что Волконовский ниже не спустится, а выше пока что не будет идти.
Ну, я к тому, что это, если он вдруг в третий раз Макса уделает, то тогда пусть устраивает что-нибудь такое суперское.
Вот если уделает именно, то вопросов нет. А если вот так же, как предыдущие два боя, то, я думаю, там уже и квадрология не за горами будет. Не, ну слушай, пока он подерется сейчас с Максом, там уже Кэттер, может быть, набьет какую-то серию, или там тот же Ир Родригес набьет какую-то серию. Ну, как бы, появится, может быть, кто-то. Ну, просто все выглядит именно так, что кроме Макса никто ему конкуренцию ставить не сможет. Че, дойдет Кэттер до титульника, вот ты веришь, что Кэттер его перебьет? Нет. Родригес его перебьет? Тоже я так не думаю.
Да его никто не сможет победить, кроме Макса. Вот это как бы у всех, наверное, такое ощущение есть.
Ну, по факту, это не ощущение, просто так оно и есть. Ну, я не представляю просто, как Волконовский проиграет. Вот реально, я могу представить, как Холлоуэй проиграет. Больше даже, чем Волконовский. Но как проиграть Волконовский, я пока не представляю. То есть нет таких ребят. Я думал про Чикадзе, прям возлагал на него огромные надежды. Но что-то после последнего боя как-то эти надежды немножко того.
Ты перестал есть хинкали после этого боя?
Блин, не, кстати, я был в Екатеринбурге на этой неделе, и там поел довольно неплохие хинкали. Прям очень прикольные.
Минутка рекламы екатеринбургских хинкали.
Типа того. Ну что, все, заканчиваем или что? Что-то еще ты хочешь про этот бой сказать? Я просто не знаю,
что про него можно... Мы слишком долго про него говорим, поэтому давай мы перейдем к Олейнику, скажем, что дед молодец, и будем заканчивать.
UFC на диване.
Дед молодец, дед удивил. Хотя Вандера, с которым он сражался, я, честно говоря, не думал, что он прям может составить не то что какую-то дикую конкуренцию, но то, что это будет, знаешь, какая-то вот от него доминация. Но мне почему-то казалось, что все-таки годы уже должны взять свое у Олейника. Вот какой-то чувак в комментариях написал, типа, что следующий соперник это Олейника, это старость. с которой ему надо драться. И на самом деле, мне кажется, что это правильно. То есть было видно, что Олейник, в принципе, да, в ударке никогда не блистал. Но в этом бою у него прям очень были медленные удары, очень какие-то кривые. И я удивлен, что он, блин, ими умудрялся как-то даже попадать пару раз, там, по Вандеру вот этими вот своими оверхендами какими-то, как совершенно корявыми, блин. Но он попадал, тем не менее. И в партере, да, там Вандера сначала был даже в доминирующей позиции, но Олейник здесь уже чисто на опыте, прям было видно, что вот он абсолютно спокойно, хладнокровно, не боялся, что чувак находится в доминирующей позиции, он взял его, перевернул и задушил. Ну, вернее, не задушил, что там, защемил ему диафрагму, да?
Да, ну это, в общем-то, я даже не знаю, на самом деле, как этот прием называется, но это был первый прием, который мне показывали на рукопашке, когда, значит, я в университете и занимался. Олейник выглядел как чувак какой-то, я не знаю, на самом деле, как дед, который взял в руки огромный бидон пива, немножечко с ним упал, повалялся, но потом все-таки взял верх и победил его. Это, блин, это был очень странный бой, серьезно. Комментаторы поражались, они просто удивлялись отвратительнейшей ударной технике Олейника, при этом отдавая должное, что если он попадет, то как бы не очень хочется оказываться на той стороне, куда летит эта самая отвратительная выброшенная рука. Это было забавно. И я уже думал, ну все, ну как бы дед уже просто вот
Дед пиздится с батей, да?
Прошла минута, и как бы, типа, дедушке уже очень плохо. И я думаю, ну, ты приляг. Он такой, типа, действительно, как будто меня услышал, взял, прилег. Причем такой, взял, прилег, еще и задушил. Я вообще просто обалдел с этого. Я уже как бы почти что хоронил его в этом бою. Ну, как бы не то, что Вандера какой-то, типа, крутой, но...
Он хуёвый, я бы даже сказал.
Да, но я думал, что как бы тут уже без шансов, потому что, ну, Олейник как будто вышел в октагон и уже начал плохо дышать. То есть...
Ну, ему 44 года,
да,
чувак.
Да, ему 44, ну, блин, то есть он вообще как бы...
Это же вообще прям ветеран, ветеранище, вообще с огромным просто опытом и огромным респектом. У него 60... Чувак, у него 60 побед в профику, это была его 60-я победа, ты просто представь.
Да, из них что-то под 50 сабмишеном.
Да, 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 да. Ну, то есть это просто чувак, которому лично мне хочется прям выразить огромный-огромный респект. Потрясающий мужик, очень я рад, что он выиграл, но вот мне кажется все-таки, что, блин, ну, с чуть-чуть более серьезным соперником, ну, он уже не выстоит, ну, пора ему уходить.
Я просто,
знаешь, он очень круто себя здесь показал.
Он был похож на чувака, который, короче, вот уже такой на опыте ветеран, который приходит на работу на один час, делает за один час какую-нибудь одну штуку, которую ему нужно было сделать по работе, и говорит, все, сосунки, я пошел, короче. И его никто не увольняет, потому что он настолько крутой ветеран, что как бы типа нафиг его трогать вообще. Пусть будет. Делает работу и делает. То есть он реально пришел, типа отработал, упахался и спокойно может идти там дальше заниматься своими делами.
Ну просто, блин, действительно его уже жалко в каком-то роде. То есть, ну уже очень-очень возрастной чувак. Ну хорош. Ну правда.
Ну, как-то да, хочется, чтобы люди вот научились вовремя говорить «стоп, хватит». Джордж Сент-Пьер правильно в свое время сказал, что, ну, как бы мне хочется уйти на пике. То есть я просто не хочу Олейника ругать сильно, но как бы типа уже...
Не, ругать его точно не за что. Как бы факт, чувак вышел, чувак сделал свою работу, победил гораздо более молодого оппонента, который до этого там, в принципе, более-менее нормально даже сражался с Орловским. Ну, как нормально, типа... Но сражался, не улетел в нокаут, там ничего такого. Олейник смог его удосрочить. То, чего Орловский сделать не смог. Ну, понятно, что, типа, у него там одна победа в 5 боях у этого Вандеры. То есть, конечно, там звезд с неба он не хватает. И я допускаю, что это вообще был сейчас последний бой. Олейнику, понятно, что еще кого-то дадут, но нужно ли этого? Хотя вот какой-то чувак забавно написал, что дайте ему Конора, он заслужил. Я бы посмотрел на такой бой. Ну, короче, сам факт. Олейнику огромный респект, но... Хватит. Просто хватит. Но, да. Но молодец.
Ну да.
Так или иначе, молодец.
UFC на диване.
Ну чё, давай заканчивать.
Ты Микки Гау не хочешь пообсуждать, которого ты так любишь и обожаешь?
Нет, вообще не хочу. Я, кстати, даже не смотрел, по-моему, его бой. Не видел.
Да.
Да.
Ну,
там еще был этот Гарри, который версия...
Йен Гэри.
Да, который...
да, его бы тоже. Но он прикольный чувак, я бы его хотел пообсуждать, но бой этот я обсуждать не хочу. Бой был просто, блядь, куском говна. Вот прям отборного. Ты не смотрел?
Я понял, что он был полный, что он прошел всю дистанцию, и он его, по-моему, единогласным решением победил.
Ну, это-то да.
Но как бы, блин, что-то я решил не смотреть, если честно.
Ну, не смотри. Вообще абсолютно ничего не потерял. Вот. Ну, Микки Гау проиграл, на твою радость.
Микки Гау проиграл. Это устойчивое выражение.
Микки Гау проиграл. Да, да, да. Ян Гэри выиграл, но тоже все очень как-то криво, косо, и предлагаю это дело тоже не обсуждать. Он просто, блин, как-то расчетливо по очкам перебьют. Конечно, ни о каком здесь хайпе, каких-то прям там титульных от него надежд. Вот после этого боя точно возлагать мы не будем. Это его второй всего лишь бой в UFC. Может быть, дальше он подраскачается. Но, конечно, пока что молодым Конором его после такого боя назвать нельзя точно, как минимум. Тоже Пэдди Пимблет куда больше подходит под это звание. Пока что.
Слава богу.
Ну что, заканчиваем?
Давай, давай.
UFC на диване.
Нет, хотели повеселее сделать выпуск, но получилось как обычно.
В итоге душное говно,
да,
получилось.
С очень умными вещами мы пытаемся что-то тут это вот обсуждать. Ну ладно, ничего страшного.
Может быть, мне кажется, знаешь, нам надо с тобой сначала пообсуждать это все как-то до подкаста, типа выговорить серьезную аналитику, а потом на подкасте уже более несерьезно, что ли, к этому всему подходить, чтобы типа еще раз не повторяться. Может быть, как-то так надо ехать.
Серьезная аналитика.
Что
это
просто
была
хочется...
самая смешная шутка за сегодня, которую ты сказал.
Не, ну я просто к тому, что действительно хочется пообщаться. То есть, учитывая, что мы с тобой видимся достаточно редко, обсуждаем это все по сути только на подкастах, и хочется действительно пообщаться, именно высказать свои мысли. И наша цель... Ну, как, понятное дело, что не душнить по поводу вот этой вот говноаналитики какой-то или тому подобное, но хочет действительно как-то вот донести свою мысль друг до друга. Поэтому, уважаемые слушатели, извините, если мы сегодня такие же унылые, как обычно. Собственно, не если, мы просто сегодня, да, мы сегодня такие же унылые, как обычно, но, по крайней мере, без такой подробной аналитики непосредственно самих боев, хода боев. И за счет этого нам вроде как, по крайней мере, удалось пообщаться подольше вот именно на такие отстраненные темы.
Хорошо. Ну, закончу только на том, что я повторю вот эту фразу, которую ты только что сказал, потому что она мне понравилась, и мне кажется, она должна стать коронной фразой и девизом нашего подкаста. Хочется не душнить.
Хочется
не
душнить.
На этом и закончу.
Да, все, уважаемые слушатели, всем спасибо, всем пока. Надеюсь, что мы этот подкаст обработаем и выложим до того, как выпуск о турнире UFC 273 станет неактуальным, и мы вернемся, ну или, по крайней мере, опять сделаем как-то более частыми наши подкасты, и все. Всем пока.
Всем пока.
UFC на диване.